Добрый день, дорогие друзья. Среда, 22 февраля, Санкт-Петербург, Россия, гостиница, уютная гостиница «Индиго». И, как всегда, на этом месте авторская программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И мы с вами занимаемся тем, что докапываемся до истины, потому что, я не устану повторять, истина делает нас свободными, а мифы, предубеждения, заблуждения делают нас их рабами и чаще всего ведут к неверным решениям. Сегодня день такой, что скоро наступит годовщина специальной военной операции, поэтому обсудим состояние дел, какие перспективы, куда пришли и куда пойдем дальше. Вторая тема, у нас длинный разговор на такую серьезную тоже очень, вокруг серьезные проблемы, свобода и демократия, одно ли это тоже, насколько они сцеплены, а и сегодня будем разговор, когда начнем разговор, говорить о том, когда свобода подавляет, когда демократия подавляет свободу, и есть такие примеры, и вот индийский путь, индийский опыт, сегодня мы об этом поговорим. Надо смотреть не только на опыт успешных, но и на опыт тех, где, у кого есть проблемы, чтобы понимать, как это избежать. Ну и третий раздел, если останется время, но начнем, мы будем продолжать каждый раз. Вы задаете вопросы, высказываете комментарии, существенные комментарии, я на них реагирую, постараюсь ответить, где-то еще раз высказать свое мнение. Итак, первая тема – это состояние нашего довольно длительного конфликта Россия-Украина. Понятно, что разговор идет не только о годовщине 24 февраля, это действительно годовщина с такой активной и горячей фазы, но речь идет о том, что все начиналось в феврале-марте 2014 года. И поэтому в этом смысле вот такое противостояние уже продолжается 9 лет, и так это надо считать. И теперь, что мы можем сказать? Вот когда сейчас будем вести анализ, я буду вести анализ достаточно, как, так сказать, постараюсь быть совершенно трезвым взгляд, без каких-либо там рассказов о том, как все замечательно, как есть, так есть, где проблемы, где возможности. И вторая вещь, без каких-либо вот этих морально-правовых оценок, реальный трезвый экспертный анализ, где мы находимся, куда пришли, какие есть угрозы, какие есть возможности и в чем заключаются интересы России. Итак, мы помним, когда все начиналось, формулировались задачи демилитаризация, денацификация, и при этом говорилось, что все решения этих задач не предполагают оккупации. Ну, понятно, что речь идет о фактически по первой позиции демилитаризации, лишения Украины военных возможностей своих либо чужих. По второй части речь, конечно же, шла о смене политического режима, это называлось денацификацией, и предположение о том, что это можно будет сделать без оккупации, означало, что где-то внутри лежала идея, что общество украинское просто с благодарностью встретит появление российских войск, и вот, называется, режим совершенно шаткий, ткни развалится, военная машина рассыпется, а государственная машина разбежится, а общество будет как бы довольна тем, что произошло. Пока вот то, что сформулировано, это, конечно, отрицательная программа, что мы хотим сделать, чтобы не было этого, мы хотим сделать, чтобы не было этого. Надо понимать, а что же дальше, в чем заключается позитивная программа. Об этом можно догадываться, потому что, в общем, довольно из отдельных частей можно складывать картину, чего хотелось. Хотя впрямую это до конца не формулировалось. Но понятно первое, что предполагалось иметь политический режим, который будет весьма лоялен России, будет ориентироваться на Россию. А с другой стороны, так сказать, в кулуарах там это более-менее непроверенная информация, но тем не менее постоянно всплывали разговоры о том, что есть глобальная идея создавать некое новое союзное государство, которое бы включало в себя Белоруссию, Украину и Россию. И даже название практически звучало «Союз суверенных славянских республик», тем самым как бы аббревиатура СССР возникала заново. То есть такая вот частично реставрационная идея собирания земель. И вот эта глобальная идея, собственно говоря, и была, наверное, где-то там лежала, я так думаю, в подтексте. Но сейчас, оборачиваясь назад, мы понимаем, что вот эта мысль о том, что это произойдет за короткий этап, да, там разные были оценки, но, в общем, никто не закладывался на месяцы, а уж тем более и на годы, это оценки были неверны. Военная машина оказалась гораздо прочнее, чем нам думалось. Да, пока чем думалось ПВ оценка, точнее, не мы в этот момент как общество не думали, этой оценками занималось военно-политическое руководство. И вторая вещь, вот эта вот надежда, что граждане с радостью, с цветами, с хлебом, солью встретят освободителей, тоже оказалась неработающей. И дальше стало понятно, что это действительно серьезный военный конфликт, это раз. И второе, как бы даже сегодня надо понимать, что если осуществляется военная победа, да, то решение прочих задач без длительной и серьезнейшей оккупации вообще достичь невозможно, поскольку вы имеете весьма и весьма враждебно настроенное население. Я приводил и еще раз приведу пример. В свое время моя теща рассказывала о том, как тесть был тогда переведен на службу в Литву, до этого была служба в ГСВГ, он военный, и жили они в землянке, вот это тогда жизнь офицера в тот момент, это 60-е годы и позже, и она рассказывала, что когда муж уходил на службу на сутки, она у двери клала топор. Такое было состояние ощущений и взаимоотношений с местным населением. Это 60-й год. Вот. Это надо понимать, что последние лесные братья были ликвидированы в 67-м году. Мне память не изменяет. То есть это 22 года, 45-го года партизанской деятельности. Вот это вот как бы надо понимать, что как это выглядит на самом деле, если у вас общество отнюдь не воспринимает вас как освободителя, который как бы принес на крыльях свободу и новую жизнь. У нас было два таких опыта, и, к сожалению, мы не хочешь, даже не два, а три, плохо извлекаем какие-то выводы из того, что было. Я в первую очередь, конечно, вспоминаю, это Венгрия 56 года, это Чехословакия 68 года, ну и в более широком смысле это отдельная история, это Афганистан. Вот. И как показывает практика, вот если этот приход не поддерживается подавляющим большинством населения, то как бы проблемы обеспечены, проблемы надолго и проблемы сложные. Поэтому мы понимаем, что вот этот вот как бы подход и идея, она ушла. Вот, что это все быстро будет сделано в таком режиме. Конфликт перешел в позиционную фазу, в борьбу на, как это сказать, кто у кого мощнее военно-экономическая машина. Вот, и сейчас мы уже все стороны практически соглашаются в том, что речь идет, наверное, если так сказать, так пойдет все, как идет, то это не недели, это месяцы, а возможно даже годы. Еще одна вещь, которую мы вспоминаем, которая была высказана впрямую на том самом Совете Безопасности, который транслируется по телевизору, что ну там, в общем, на санкции, ну, в общем, знаем мы эти санкции, ничего они не представляют из себя особого. Какое-то время там поддержат, ну а потом все вернется на состояние, как говорили, business as usual. Ну, как бы все же заинтересованы, поэтому будут покупать то, будут покупать все. По существу, вот этот момент в полном объеме тоже не был оценен, что в Запад в состоянии достаточно сильно консолидироваться, и на определенные позиции, сейчас мы будем это обсуждать, и, в общем, пойти на весьма и весьма широкие санкции, которые трудно было себе представить, достаточно мощные пакеты, включая вот эти вопросы, связанные с серьезными ограничениями, вначале прекращениями поставок нефти, нефтепродуктов, ну а с нашей стороны контрсанкции на поставки газа привели к тому, что, в общем, мы выключились из стандартных налаженных цепочек торговли нефтегазом. И вот в этой ситуации мы подошли к годовщине. Мы видим, что линия военного соприкосновения в значительной степени сейчас не движется. Она как бы достаточно резко двигалась вначале на запад, потом в какой-то момент скачками продвинулась на восток, и вот в какой-то сейчас в каком-то положении она замерзла. И поэтому в целом, значит, начинается вокруг этой даты колоссальная, прежде всего, дипломатическая активность, и это на самом деле правильно, что возникает дипломатическая активность, где всевозможные позиции высказываются, предложения, варианты. А что же дальше? Сколько, ну, такой естественный рубеж, который надо задуматься, что и как и дальше двигаться. Я начну вчера с внешних факторов, а потом в финале перейдем на то, какие варианты звучат у нас, последним словом. Да. Начнем с внешних игроков. Но вот за это время мы увидели, в принципе, весьма четкую консолидацию позиций Запада. Вначале были разные взгляды, более жесткий взгляд со стороны Соединенных Штатов и более, я бы сказал, такой пацифистский традиционный взгляд в Европе, который говорил, что нет, ну давайте, в общем, как-то все это остановим, прекратим. Ну и где-то даже мысли о том, что вот, ну что, как вот сложилось, так и сложилось. Но главное, чтобы только войны не было. Мы помним эти многодневные попытки разговаривать с президентом со стороны президента Франции Макрона, разговор о том, что, так сказать, главное тут сохранить лицо. И даже мы помним те переговоры, которые начинались, и я буду в этом начале в Минске, а потом в Стамбуле. И если сейчас мы вспомним тот вариант договора, который тогда предлагался со стороны Украины, казался нам совершенно, так сказать, недостаточным, да, то сегодня, наверное, он будет восприниматься, наверное, как вообще просто мечта. Да, чтобы такой договор был заключен. Сегодня этого договора уже на столе нет, потому что события развиваются достаточно стремительно. Вот. За это время мы видим, что Запад, посмотрев на ситуацию, на то, что украинская машина не развалилась, а там мы помним, что все готовились к тому, что Киев рухнет в очень короткие сроки, посольство эвакуировались, посольство переезжали. Сейчас достаточно как бы сошелся на определенном взгляде, и он был многократно, опять же, обсужден на последней Мюнхенской конференции. Можно увидеть, услышать выступления представителей стран. И мы видим, что ту эволюцию, которую, например, прошел французский президент, от разговоров о том, давайте возможность сохранить лицо, как-то завершим. Сейчас разговаривает, в общем, о том, что да, в этой войне должна выиграть Украина, но его линия, мы не должны стремиться к разрушению России. И если перевести на операционный язык, теперь, как бы, что вообще-то говоря, формулирует западная сторона? Западная сторона формулирует следующую вещь, что целью, с которой ставится, это выход границы 91 года, то есть возвращение Украины всех территорий, которые сейчас контролируются Россией, включая Крым, и говорят о том, что да, они не готовы и не хотят как бы вмешиваться впрямую в военные противостояния с использованием собственных войск, поскольку это тогда речь вообще идет о начале себе полномасштабной Третьей мировой войны. с парой сложившихся коалиций, но тем не менее предлагают, мы видим, серьезный объем помощи военной, которая постоянно нарастает. Я помню еще время, когда совершенно фантастическим казалось и недопустимым. Там мы говорили, что ну, это вообще трудно себе представить. Но поставку любого летального оружия, вот только там жилеты, каски, что позвали, автомобили. То есть вот то, что может поддерживать военную систему, на то, что они стреляют, не убивают. И появление еще при президенте Трампе джавелинов противотанковых систем, ну, воспринималось вообще как некий серьезнейший шаг вообще, который трудно было бы себе представить. Но сегодня мы видим, что «Рамштайн» девятый – это организация стран, которые считают возможным военной техникой экономически помогать Украине, достигла 54 стран. Там уже обсуждены вопросы поставок танков, поставок там всевозможных систем залпового огня, артиллерии, снарядов. И, в общем, обсуждается авиация. И как бы там ни было сейчас паузы и кивуков, надо ожидать, что, конечно, скорее всего, и это Украина в своей упорной работе получит. Вот это, собственно, обозначена сегодня позиция. И вторая позиция, которая прозвучала, это позиция такого свойства, что, по крайней мере, на сегодня, что никаких вариантов решений, которые не согласованно с Украиной, ожидать не приходится. И если Украина как бы говорит, что вот такой вариант нас не устраивает, значит, такой вариант предприниматься не будет. Хотя понятно, что подобные обещания, они иногда бывают по жизни размываются, если обстоятельства меняются. Вот. И вот это вот одна сторона, которая представила себе достаточно жесткую позицию и по существу речь идет о том, что пока все вопросы решаются на поле боя. То есть вот варианты остановить любым способом огонь и зафиксировать статус-кво так, как он есть, этот вариант пока с той стороны не звучит. Появляется еще один внешний серьезный игрок, по которому мы тоже должны пообсуждать, это Китай. Китай со старта занимал весьма такую сдержанную позицию. Он вообще считал, что это не его вопрос. И высказывал свои общие такие позиции, называется, можно сказать, как кот Леопольд, ребята, давайте жить дружно, о том, что должна учитываться территориальная целостность, должна учитываться суверенитет, ни в коем случае недопустимое решение вопросов военными действиями и так далее и тому подобное. По всех голосованиях, которые проходили в ООН, а там бы проходили неоднократные голосования на Генеральной Ассамблее, он придерживался позиции, так же, как Индия, воздерживался при этих голосованиях, не вставая ни на одну, ни на другую сторону. И таких стран было довольно много, там более там, 40 стран, они предпочитали воздерживаться, считая, что вот, как бы, нет, они там. Но тем не менее, что называется, продолжая довольно активно экономически сотрудничать с Россией, и сегодня, например, информация, что на рынке грузовиков уже больше 50% в Китае представлен и стремительно растет, представлен, например, объем китайского производства или китайских моделей на тоже на рынке легковых автомобилей. И, в общем, вот такое своеобразное импортозамещение по-китайски. И вот сейчас Китай заявил, что он тоже будет сформулировать свое понимание, как выходить из этого положения. Об этом говорил член Политбюро ЦК КПК Ван И, бывший министр иностранных дел, он сейчас возглавляет канцелярию комиссии по внешним делам, но партийный человек, который занимается внешней политикой, иногда это важнее в Китае по-прежнему, чем государство. Да? Вот. И была сформулирована позиция, что 24 числа, как раз в день начала операции, будет выступление Си Цзиньпина, в котором будет предложен определенный план. В целом идет информация, что пока готовится визит Си Цзиньпина в Москву на март-апрель. Есть как бы, там тоже определенная неподтвержденная информация со стороны экспертов, что будет формулироваться некий план, состоящий из 12 пунктов. Китай пытается занять позицию, как сказать, над схваткой, где-то дистанцируясь от позиции коллективного Запада, который полностью солидаризировался с Украиной, и, так сказать, тем не менее не занимаясь полной солидаризацией с позицией России. Если послушать те пункты, которые формулируются, они пока достаточно общие, и они могут содержать разные варианты и подходы. Но, конечно, Китай говорит о соблюдении территориальной целостности и суверенитета стран, поскольку у него у самого полный рот проблем, у него есть регион, который он воспринимает сепаратистским, это Тайвань, у него есть проблемы с Синьцзян-Уйгурским районом, и поэтому очень многие страны на самом деле не готовы вот, как быть, обсуждать варианты возможности перехода каких-то частей одной страны в состав другой без согласия исходной страны, поскольку у них у самих вот эти вот колоссальные проблемы. Либо просто получение независимости, минуя какие бы то ни было решения центральных властей. Вот. Но вторая позиция, которая постоянно звучит со стороны Китая, и я думаю, что она разделяется, в общем, и в том числе вот здесь есть общность определенная между Китаем и Западом коллективным, что никаких вообще вариантов использования ядерного оружия. Что вот ядерный конфликт – вещь совершенно недопустимая. Понятно, что если опять же вставать на позицию Китая, здесь Китай, основные торговые партнеры – это Соединенные Штаты Америки и Европа. У Китая есть серьезные проблемы в экономике, спад темпов роста после всех этих ковидных ограничений и там прочих сложностей. И он, конечно, заинтересован, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной, как бы спокойной мирной жизни, для того, чтобы не было проблем в экономике, которые ставят перед китайским руководством очень серьезные внутренние задачи. При этом Китай формулирует позицию, которая, в принципе, наверное, достаточно многообещающая или там приятно звучит, в том числе для российского руководства, когда он говорит, что при этом должны быть учтены законные там, или как бы и понятные интересы безопасности каждой из сторон. Вот. Вот с этими стартовыми позициями как бы предстоит формулирование вот этого плана. Поэтому я думаю, что мы вернемся к этому разговору, как только план будет сформулирован. Вот я не исключаю, что там будет формулироваться, конечно, опять раз идет вопрос о территориальной целостности и там, соблюдении суверенитета, определенное возвращение к какой-то линии, к каким-то границам. Вопрос, а какой? У нас есть две линии всегда в обсуждении. Это 91 год и вторая линия – это 24 февраля 22 года. Вот. И, скорее всего, в качестве соблюдения интересов безопасности российских будет звучать варианты нейтрального статуса Украины, демилитаризации Украины в том, чтобы там не размещались какие-либо иностранные войска, какие-то иностранные базы и так далее и тому подобное. Вот. И вот это тоже, скорее всего, будет предлагаться, потому что Китай пытается, мы видим сейчас, играть роль второго полюса. И на многих конференциях, которые доводилось мне участвовать еще до, так сказать, всеобщего там, перекрытия каналов, китайские представители всегда выступали с позиции, что есть две великие державы, Соединенные Штаты и Китай, что судьба мира зависит от того, как мы выстроим отношения. Давайте выстраивать взаимовыгодные мирные отношения. Вот это был посыл, который давно уже предлагает китайская политическая элита. И здесь, опять же, вот в этих выступлениях Ван И говорится о том, что Европа должна занять свою позицию, она не должна идти стопроцентно в позиции за Соединенными Штатами. Да, идут определенные инвективы, обвинения в Соединенных Штатах, что это как бы они не дали возможность заключить тот самый договор, который тогда обсуждался в Минске и Стамбуле, что, в общем, вот здесь речь разгнет, опять же, что диктат недопустим. Здесь мы видим полное совпадение, в том числе и риторики российской и китайской. И мы помним заявления, в которых, в общем, весьма так сказать, негативно тоже оценивалось НАТО, поскольку Китай тоже в перспективе не исключает варианты серьезных конфронтаций с западным миром, но в том числе и по проблеме Тайваня, где гарантом всей небезопасности Тайваня, понятно, выступают Соединенные Штаты. Но и в целом там, тот огромный набор территориальных конфликтов Китая с соседями, там, с Вьетнамом, с Японией, с Филиппинами, там, везде на противоположной стороне защиту обеспечивает и военную поддержку обеспечивает Соединенные Штаты. Скрыто конфликт, в том числе военно-геостратегически, он присутствует, холодный конфликт. Поэтому Китай, естественно, будет выступать против любых вариантов включения Украины в состав НАТО. И здесь, что называется, будет поле для обсуждения, когда, что и как, но какие гарантии, тем не менее, будут выставлены для того, чтобы на линии Украины и Россия на этой линии не возникали какие бы то ни было военные конфликты. Поэтому вот это вот второе серьезное игрок, который мы посмотрим, какой план будет, как он будет воспринят. Но планы планами, идеи идеями, но еще раз могу сказать, что пока ситуация решается на поле боя, и поле боя обеспечивается людьми и техникой. И здесь, в этом смысле, китайские шаги пока носят характер чисто дипломатический, а шаги западной стороны, конечно же, имеют характер и в том числе и серьезной военной помощи. Если мы посмотрим сейчас на, теперь уже вернемся, вот имея этот внешний контур, к тем позициям, которые сегодня занимают Украина и Россия, то здесь понятно, украинская позиция – это война до выхода на границе 91 года при постоянной неизменной поддержке коллективного Запада, военной, экономической, финансовой. Потому что если, конечно, борьба была бы один на один, то понятно, что экономика и Украины бы не выдержала, военная машина не справилась, и думаю, что скорее бы уже мы находились в режиме локальных партизанских действий на украинской территории, вот со всеми вытекающими последствиями, о которых я начинал говорить в начале. Вот. Компромисс между российской и украинской позициями пока, в общем, не просматривается. Это надо признать совершенно честно и откровенно, поскольку мы одни и те же территории считаем своими. Украина, еще раз, говорит про границы 91 года, а Россия де-факто сегодня почти говорит о тех границах, той линии соприкосновения, которая имеется сегодня. Это формулируется, что при любом варианте заключения какого-то там договоренности надо учитывать реалии на земле, как это говорится. Вот что, где, у кого, как. Понятно, что сейчас идет основная военная активность в Донецкой области с тем, чтобы выйти со стороны России на границы ДНР, как они определялись административно исходно и как записано во всех документах. Что касается Херсонской и Запорожской областей, то похоже, что как бы там какие-то границы не фиксировались. И вот, наверное, идея заключается в том, чтобы вот оставить так, как есть. Там дальше, по крайней мере, пока процесс наступательный не происходит. Но как бы будет у каждого своя Херсонская область, своя Запорожская. Вот такой вот взгляд пока, по крайней мере, просматривается. Хотя официально эта позиция нигде не зафиксирована. Где и кто и как понимает Запорожскую и Херсонскую область. И поскольку эти территории присутствуют, что называется, в документах каждой из стран, у нас теперь соответствующие регионы записаны в Конституцию, то, в общем, вопрос торговли этими регионами достаточно сложен. Вот. И говоришь, что давайте мы уступим вам то, а вы нам это. Этот разговор, во-первых, вообще труден, а во-вторых, сегодня никто к нему не готов. И поэтому, если смотреть на ситуацию, то мы понимаем, что, скорее всего, военная конфронтация уходит довольно далеко. Если теперь мы сейчас вернемся к позиции, которая сегодня фиксируется в России, и она была представлена в во вчерашнем послании президента Федеральному собранию, то речь шла о продолжении военных действий. Да, был большой кусок, посвященный, почему возникло, кто виноват и так далее. Но это, что называется, вопрос прошлого. Что касается вопроса настоящего и будущего, то мы можем свести то, что было сказано, к одному, что военные действия будут продолжены, и идея продолжения военных действий такая довольно долгосрочная, поскольку если обсуждается, что там каждые полгода нам на 14 дней надо представлять отпуск людям, кто там воюет, то это означает, что мы уже обсуждаем будущее годичными масштабами. Вот, по крайней мере, такая исходная позиция. Значит, что является серьезным вопросом и сложным вопросом, это такая экономика. Это состояние экономики, насколько она в состоянии поддерживать жизнь общества, а второе — военные технические возможности. И вот здесь надо тоже достаточно серьезно и трезво оценить ситуацию, что, конечно, ни одна, ни вторая экономика с полным объемом, конечно, вот так, как сегодня выглядит, не справляется. Украина имеет мощнейшую, еще раз говорю, военно-техническую подпитку со стороны 54 стран мира, плюс там идет прямое финансирование, поскольку бюджет, конечно, не хватает. Спад ВВП, он колоссален. Вот сейчас японцы обещали помощь в размере 5 миллиардов, имеется в виду на всевозможные экономические вопросы. Что касается российской ситуации, то здесь ожидать помощи откуда-то не приходится. Мы, вот, санкционный режим, он сейчас уже 10-й пакет готовится, и надо совершенно трезво смотреть на вещи, что вот продолжение военных действий на том уровне, который сегодня заказывается за счет поставок техники со стороны Запада, для России потребует практически полной концентрации экономики на военных рельсах. То есть идея и пушки, и масла, она в этой ситуации нереализуема. И дальше мы должны будем задавать себе очень серьезные вопросы. А сколько вообще в состоянии экономика выдержит, какие последствия она будет, это все будет иметь, и сопоставлять те последствия, которые Россия получает с точки зрения потерь человеческих, с точки зрения потерь экономических, с теми задачами, которые мы перед собой ставим. Поскольку если речь идет о том, что мы... Так, у нас уже время перерыва, поэтому я сейчас сделаю перерыв, а потом продолжим разговор.
Авторская программа Григория Михнова-Войтенко. Каждую пятницу после 13 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
Здравствуйте, меня зовут Валерий Нича, и, как всегда, в это время мы вам рассказываем о том, что нового у нас на канале. И, конечно же, в самом начале я хочу сказать о том, что теперь по пятницам после 14 часов в нашем эфире выходит новая программа, авторская программа Дмитрия Губина. И запускаем мы ее только благодаря вашим донатам, потому что именно вы нам помогаете, и мы теперь уверены, что мы можем расширяться и делать новые передачи для вас. Я очень рад, что Дмитрий Губин согласился делать свои выпуски, и теперь, напоминаю, по пятницам после 14 часов. Итоговая программа специально для вас. Спасибо вам за то, что вы нам помогаете. Еще один важный момент, про который я должен сказать. Когда вы смотрите наши программы, смотрите в записи, пишите, пожалуйста, комментарии. Может быть, вы хотите с кем-то поспорить с гостем, поспорить с ведущим, может быть, сказать, что вам что-то вообще не нравится, потому что это помогает продвигать видео. Оставайтесь с нами. И еще один важный момент. Ставьте лайки и не забывайте нам помогать. Это действительно очень важно. Когда отправляете донаты, пишите комментарии. Это важно для нас, потому что я затем собираю ваши сообщения, отправляю нашим коллегам-журналистам, которые тоже радуются. Это очень важно. Мы существуем благодаря вам, и у нас получается. Спасибо вам.
YouTube-канал «Ищем выход». Спасибо за то, что вы с нами.
Продолжая наш разговор с того момента, на чем остановились, в целом для страны, для руководства, для всех нас будет необходимо очень серьезно обдумать, как говорится, какую цену и за что мы хотим платить, и какие цели мы перед собой ставим. И вот здесь достаточно сложный момент, потому что ясного понимания, вот что хотим добиться, чего, какой последовательности, пока, в общем, нет, и ожидания ответа на эти вопросы не поступает. Потому что если речь идет о том, что вот мы ставим себе задачу помочь, как мы говорим, да, там, людям, кто живет в Донецкой области, то вопрос масштаб, какую цену Россия должна за это заплатить. У нас есть исторический пример, когда мы решили вписаться за Сербию, и как бы имея в голове, тем не менее, что там опять Босфор и Дарданеллы, как вечная мечта российского общества, да, и Константинополь. Мы помним, чем это закончилось. Первая мировая война, крах страны и все остальное, что за этим последовало. В пример, попытка расшириться и построить что-то далеко, и сказать, что если бы мы туда не пришли, то тогда бы там уже были бы англичане или немцы, это попытка основаться в Порт-Артуре в Дальнем. Это закончилось весьма и весьма тяжело, колоссальными потерями и, в общем, реально поражением в войне и мирным договором, который в значительной степени создавался тогда под эгидой американского президента, и он, не желая, чтобы кто-то, ни Россия, ни Украина, ни Япония усилились слишком сильно, да, в общем, сделал так, чтобы все-таки японцы отказались от идеи репараций и убедил императора от этого отказаться, оставив, что называется, не добивать Россию. Так, и пускай будет два игрока рядом. Это как бы тоже подход достаточно понятный, цинично прагматичный с точки зрения геополитики. Поэтому вот сейчас мы видим и должны тоже трезво оценивать, опять же, сравнивая тот документ, который Украина предлагала в условиях тяжелейшего собственного положения и который казался, так сказать, недостаточным, да, с теми реалиями, которые мы имеем сегодня. И, в общем, реалии пока, если смотреть на это честно, откровенно и непредвзято, они становятся все труднее и труднее. И еще раз подчеркну, что такое большое напряжение сил экономических, военных, человеческих и прочих можно выдерживать какое-то время, но не бесконечно. Поэтому вот эти вопросы, куда мы хотим двигаться, на чем мы хотим завершиться, на сегодня ясного ответа, я думаю, нет ни у кого, если бы так послушать. Но мы видим сейчас резкое, еще раз говорю, усиление дипломатической активности. Вот сейчас китайский министр встречается и с, еще раз говорю, и с секретарем Совета Безопасности, и с министром иностранных дел, и если не министр, а представитель партийного руководства Китая, считается главным лицом внешней политики. Возможно, будет встреча с президентом, и дальше, в зависимости от того, как это все пройдет, понятно, будет визит Си Цзиньпиня или нет, но, в принципе, пока это предполагается. Поэтому вот в ближайшее время, конечно, жизнь будет расставлять довольно серьезно точки над «и». И одну вещь я, конечно, хотел бы совершенно четко, чтобы мы все-таки понимали и для себя, что у нас постоянно есть колоссальное количество горячих голов, которые совершенно не в состоянии оценивать реалии, не думают о последствиях и воспринимают все эмоционально. А давайте ударим туда, а давайте ядерным оружием жахнем сюда. Ну, в принципе, конечно, как говорится, интересная история спалить цивилизацию ради того, чтобы навести порядок в Донбассе. Да, это, в общем, вполне себе сопоставимо. Но любое применение ядерного оружия, и понятно, что выводит войну в состав на уровень Третьей мировой ядерной войны. Поэтому вот от этих мыслей, от этих поползновений надо совершенно четко отказаться и понимать, и на этом будут стоять все, И здесь союзников мы не найдем, если, как говорится, будут сделаны подобные действия. В этой ситуации точно абсолютно полная изоляция и коллективный ответ всех, включая Китай, который уже неоднократно высказывался на предмет того, что никакого ядерного оружия. Поэтому не надо строить иллюзии, чтобы какое-то чудо-удар, вот, использование ядерного оружия, и все вдруг повернется в нашу пользу. Это вообще безумные риски. Ответный удар будет обязательно, надо понимать, и это выводит просто сразу это на уровень Третьей мировой войны. Поэтому, когда мы обсуждаем сегодня ситуацию и возможности, вот мы видим, что происходит, как происходят события, надо реально оценивать возможности, военные прежде потенциалы, потому что еще раз хочу сказать, что мобилизовать можно много людей, да? Но этих людей надо обеспечить питанием, это людей надо обеспечить униформу, а самое еще важнейший момент — надо обеспечить военной техникой. Если вы призываете людей, но вы не в состоянии их обеспечить адекватной военной техникой, то современная война так не ведется. Поэтому это, в общем, достаточно серьезная задача сегодня и военная, и политическая, и дипломатическая, и экономическая, которая стоит перед страной, которую придется решать с тем, чтобы в какой-то момент завершить все-таки все тот военный конфликт, который начался, который продолжается уже, как я еще хочу заметить, не один год, а реально он продолжается 9 лет, с тем, чтобы все-таки заложить основы для прочного мира, заложить основы для прочных, нормальных отношений с нашим соседом Украиной на десятилетия, на столетия, а там работа по как бы историческому примирению будет колоссальная. Это надо понять, надо опять же смотри историю Франции и Германии. О чем я уже рассказывал, что две части Великой Империи, как они, как говорится, делили все и боролись друг с другом за главное влияние в Центральной Европе. Во что это стоило для них самих и для человечества в целом. Поэтому вот вопрос о том, насколько хватит стратегического видения, насколько хватит понимания, насколько хватит способности принимать решения, которые в какой-то момент и не всегда будут получать чисто эмоциональную поддержку, потому что не каждый в состоянии заглянуть за горизонт, это все придется делать. Потому что, еще раз подчеркну, выдерживать многолетнюю военную кампанию в условиях тяжелейшего как бы экономического положения и ограничения экономических возможностей посредством колоссального объема санкций, ну, я думаю, что практически невозможно. На это надо смотреть реально, исходить из этого и понимать, что время сегодня играет против России. И поэтому решения надо принимать, не откладывая их на годы вперед. Потому что как бы, они могут оказаться все более и более трудными, все более и более тяжелыми, и последствия могут оказаться все более и более сложными. Вот это тот анализ, который я, еще раз говорю, попытался сделать как эксперт, без того, чтобы переходить еще в режим морально-политических оценок, желаний, собственных взглядов. Дальше каждый сам для себя в состоянии будет расставить какие-то дополнительные вещи, флажки, как это все понимает. Но в целом то, что этот конфликт зашел уже на горячая фаза, дошла уже до года, ничего кроме удручения не вызывает. Потому что здесь в итоге сражаются два ближайших народа восточнославянских. Как бы мы там ни говорили, кто там чего спровоцировал, кого подтолкнул, решения все наши. И воюют здесь на фронте с одной стороны и с другой стороны очень часто люди, которые даже говорят на одном и том же языке. И я еще и говорил, и всегда буду говорить, что и маркировок будет у нас общий. Вот на этой точке пока, к сожалению, без особого большого оптимизма я бы закончил этот анализ и попробовал появился оставшееся не очень большое время, наверное, даже, скорее всего, тему разговора про свободу и демократию, наверное, придется отложить на следующий раз, поскольку тема довольно большая, а времени у нас остается не так много, я бы лучше тогда вернулся бы к постановке тех вопросов, которые были. Тем более, что они будут перекликаться, и это будет хорошая иллюстрация. Так вот, первый вопрос, там, который задавался, почему, вообще-то говоря, выбрали президентскую республику, а не парламентскую в 93-м году. Вот тут сейчас тоже тут реакция, что вот неужели мы там не помним, что-то это обсуждается. Это так кажется, что мы все помним. Мы же вообще очень многие вещи вообще ничего не помним. Как это происходило, какое было настроение и что решалось. Значит, первая ситуация, когда мы вышли в 91-м году из Советского Союза, в 92-м, у нас была, можно сказать, суперпарламентская система. У нас, как я еще раз хочу напомнить, что съезд народных депутатов по Конституции имел полномочия и право принять к рассмотрению и решить любой вопрос. Это означает в том числе отменить любое судебное решение, поменять Конституцию, но любой вопрос решить. Вот собирались депутаты, значит, они имели право по поднятию рук делать все, что угодно. Прошел съезд, живем в новой стране, очередной гигантский объем изменения в Конституции. Поэтому какой еще уровень парламентаризма там был нужен? И дальше начался вопрос, а как без политического лидерства, как без ответственного лица двигаться дальше? И стала идея вначале в Советском Союзе, а потом и в России, что вообще-то не надо вводить пост президента, политического человека, политического лидера, который в том числе и несет персональную ответственность за деятельность исполнительной власти при широком законодательном возможности, при широком законодательном контроле. Я хочу напомнить, что вообще-то был референдум, вот мы сейчас забываем, который проходил у нас 17 марта 1991 года в России, одновременно с референдумом, который проходил в стране. Вы помните, там да-да, нет-да. Нет-нет, это прошу прощения. 1991 года – это референдум о сохранении Союза. Так вот, в России был поставлен еще один вопрос. Считаете ли вы необходимым введение поста президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием? Потому что у нас в стране никогда еще лидер не избирался до этого всенародным голосованием. Мы всегда с изумлением узнавали утром, да, что один генсек умер, а теперь у нас вот такой генсек, и он будет править. Так вот, в этом референдуме принимало участие 75%, более 75% населения. Ну и там, в общем, по-разному считают. В общем, порядка 70% людей высказалось за введение поста президента и порядка, 30% там почти против. Вот такой расклад. То есть это решение народа, что президентский пост должен быть и президентская власть должна быть. И при этом, конечно, речь шла не о том, что это должен быть церемониальный президент, который будет резать ленточки, принимать верительные грамоты и на этим всем ограничиться. Вот. А где, кстати, вот еще вопрос. Да, вы представляете, парламент будет все решать. Парламент, он представляет регионы. В этот момент в стране, помимо проблем экономики и прочего, открылся второй фронт под названием вопрос, вообще-то говоря, сохранения и федерального устройства федеративного, потому что практически стал вопрос о переходе в конфедерацию. И со стороны региональных властей пошли реальные разговоры, что все, мы должны построить Конституцию в 93-м году на конфедеративных основаниях. Считать, что основой Конституции является некий федеративный договор, как некий документ образующий. А во-вторых, все автономные республики требовали вообще себе контрольного пакета в Совете Федерации. Вот и вся история. Это надо тоже помнить. Вот. И съезд народных депутатов, которым представлены в том числе и все регионы в этой коллегиальной форме, он просто не удержал эту ситуацию. Федеральная власть, вообще-то говоря, такой вот позиции оказалась колоссально слабой. И второй момент мы помним, что если у вас и вот такой коллективная форма работает в условиях экономического, политического, социального кризиса, чаще всего это заканчивается чем? Это заканчивается диктатурой, потому что в конце концов общество устает, общество находится в тяжелейшем состоянии, и оно требует, чтобы кто-то навел, так сказать, порядок. Эта история из совершенно парламентской формы, это еще отдельный разговор, власти пришел Гитлер со всеми вытекающими последствиями. Вот, и поэтому, собственно говоря, где не проводился этот референдум про введение поста президента, а Северо-Осетинская АССР, Тувинская ССР, Чечено-Ингушская ССР. И были попытки бойкотировать соответствующий референдум в Коми ССР и в Татарстане. Потому что вот эти все региональные элиты не хотели, чтобы возникала серьезная, сильная федеральная власть. Поэтому и надо просто понимать ситуацию, надо помнить время, как принималось это решение. И вот поэтому, вот, например, заявление, что демонтаж президентской власти в 93-м году был бы благом, это как бы люди, которые совершенно не помнят, как это все происходило. Вот. Поскольку я еще раз подчеркну, что в 93-м году, когда делалась Конституция, вообще стоял такой вопрос, что либо, говорит, дайте нам все вот эти особые полномочия, приходили утром представители этих автономий, говорили, либо мы покидаем конституционное совещание. То же самое, приходили потом субъекты и говорили, либо всем равноправие, либо покидаем конституционное совещание. Ну и вы представляете, как все этот вопрос, как бы в силу демонтажа вообще подобных структур. Я понимаю, что каждый раз мы строим какую-то систему, мы забываем, как плохо было, когда у нас только холодная вода включена, мы после этого включаем горячую воду, выключаем холодную. Дальше нас начинает варить в кипятке, мы снова хотим включить холодную. А давайте-ка, ребятки, попробуем что-то сделать нормальное. Да, у нас вся власть советом не работала, теперь мы перекинулись на режим вся власть персоне, вся власть президенту. Теперь мы хотим опять, значит, развалить этот институт, как бы мысленно опять перекидываться в исходное состояние. Мы будем разговаривать, у нас постоянно опять интеллигентские требования, отдаешь парламентскую республику. Слушайте, у нас абсолютно коллегиальные органы были в советское время, даже во времена Сталина, если вы посмотрите, идеальная система коллегиальных выборов. Мы жили, еще раз говорю, практически де-факто в парламентской системе во времена президента Медведева, и мы еще пообсуждаем вот этот вопрос как раз на индийском опыте, то, что я обещал сегодня и перенес в следующий раз, поскольку реально, конечно, вопрос устройства системы с разделением властей, что вся власть никому, ни парламенту, ни президенту, ни судам. Вот эта вот идея разделения властей, идея ограничения, вообще-то говоря, даже федеральной власти, разделения власти между федеральными центрами, регионами и местным самоуправлением, вот этот вот сложнейший баланс не удается. А перекладывать руль из крайне правого в крайне левое положение, это мы знаем, что чем это заканчивается на дороге. Машина уйдет в юст. Вот на скользкой дороге. Дальше вы окажетесь в кювете, куда вас принесет. Вот это приблизительно сегодня предлагается. А давайте мы опять вернемся туда, где мы уже забыли, почему мы оттуда выходили. И, кстати, слово «референдум» вы тоже не сбросите. У нас есть референдум в стране, который говорит о том, что президентская власть должна быть. Еще одно, так сказать, из этой же части разговоров, утверждений. У нас есть один очень активный комментатор, который высказывает свои утверждения в очень резкой форме, постоянно обвиняя, так сказать, ну, во лжи того, кто говорит, то есть меня. При этом заявление носит характер, я не буду говорить аналогичные ответы, характер заблуждений. Вот последнее, например, в демократических странах правительство подчинено парламенту. Это, естественно, не так. Либо тогда мы должны демократическими признавать только страны с парламентской республикой. А правительство не подчинено в Соединенных Штатах парламенту. Правительство не подчинено парламенту во Франции. И существует три типа республики. И название как раз, оно идет от того, кто формирует парламент, и кто правительство, и кто вправе давать как бы, полномочия и, наоборот, выражать недоверие и убирать правительство, менять его. В парламентской республике это все делает парламент, поэтому и парламентская. В президентской республике правительство полностью под президентом. В Соединенных Штатах президент не может распустить парламент, но и парламент не может по политическим соображениям, потому что ему не нравится, как работает президент, избранный народом и сформировавший правительство. По отдельным позициям кандидатуру он согласовывает с парламентом, но не более того, не может отправить правительство в отставку. Президент подвергается импичменту только в случае, если он допустил серьезнейшее нарушение закона, а не потому, что нам не нравится его политическая линия. Поэтому правительство не ни в коем случае не является подчинено парламенту. Такая же картина в президентском парламентской республике, где правительство, судьба правительства определяется и президентом, и парламентом. Президент формирует правительство из профессионалов, не членов парламента. Он получает одобрение от парламента. И до тех пор, пока правительство имеет одобрение парламента, президент не может распустить. Но если парламент, например, выражает недоверие правительству, то там президент еще решает, что сделать, отправить правительство в отставку или распустить палату парламента и объявить новые выборы. Большинство стран мира избрало, кстати, президентскую модель, такую, как она находится в Соединенных Штатах. Это наиболее популярная. Небольшая группа стран, очень продвинутых политически, имеет парламентскую систему. Я всегда говорил, что эта система самая трудная, эта система, требующая максимальный, так сказать, объем, вообще-то говоря, так сказать, политической культуры и укорененности прав, свобод и всего прочего в обществе. И парламентская система в странах, которые выходят из состояния авторитарных режимов, заканчивается плохо. Это заканчивается диктатурой. Просто не освоить эту машину, если у вас нет соответствующей темы. И еще одна позиция, которую я попытаюсь сформулировать достаточно коротко, значит, мы там дискутировали по Новгороду много, и вот, значит, там, в конце концов, уже речь идет о том, что меня не обвиняют в том, что я путаю Ивана Третьего и Ивана Грозного, но сказано, что я не понимаю исторического периода Ивана Васильевича, то есть Ивана Грозного. Знаете, этот период не понимаю не только я могу с этим согласиться, этот период не понимают вообще все те жители Новгорода, да, которые невинно убиенные. И по оценкам, которые звучат, там 2000 только задокументированно убитых опричниками. А вообще речь идет о 10-15 тысячах уничтоженных новгородцев в течение этой карательной операции, практически геноцида, из 30-тысячного населения. Я хочу напомнить, что людей просто там обливали, поджигали живых, а потом кидали в погреб. Это все происходило зимой. И мужчин, и женщин, и детей. И это вообще достаточно тяжело понять. И, как сказать, проникнуться идеей этого периода. А для того, чтобы представить, как отношения, насколько вообще по-разному можно вести себя. Вот около 375 года византийский император Феодосий поссорился с племенем Фессалонян, ну, Фессалоники Греции. Пригласил их всех в Милан. Взял там и поубивал практически всех, мужчин, женщин и детей. Ну, похоже, да? Что сделал архиепископ Миланский, преподобный Амвросий? Он отказался публично причащать этого императора и сказал, что вообще это безумие, этого делать нельзя. Самый могущественный человек мира сказал, как это так? Я хочу получить это причастие публично. И вообще, смотрите, в Библии царь Давид, он не только убивал, но и прелюбодействовал, на что святой отец сказал, ну так если вы повторяете его преступление, так повторите его покаяние. Вот. И дальше изумленные миланцы наблюдали, как в течение 8 месяцев периодически император одевался в рубище, стоял у Миланского собора и вымаливал у местного архиепископа прощение, чтобы он все-таки допустил его к причастию. Вот эта картина, как бы, которую мы наблюдаем. А для людей, кто понимает, что происходит в Новгороде, а там был так. Это все-таки 1200 лет разница. В 1569 году отправилось войско на покорение Новгорода по некоторым подозрениям. Так, а в Твери они пришли к митрополиту. А митрополит – это вообще выше, чем архиепископ, следующая стадия епископства, да, к Филиппу. И попросили его благословить поход на Новгород. На карательный. А архиепископ отказался, митрополит отказался. После этого Малюта Скуратов, который руководил опричниками, он его собственноручно задушил. Вот как бы та история, которую тоже надо помнить, как все это развивалось. И как бы говорить о том, что мы должны понимать, да, там разные периоды. Иван Грозный первого периода, Иван Грозный второго периода, когда, так сказать, вообще паранойя захватила и захлестнула государя. Это разные люди. Но надо понимать, что объединение страны даже ценой уничтожения наиболее развитой, наиболее продвинутой части – это не то, как бы, чем надо восторгаться и считать, что только такая оценка является единственно правильной. Я могу сказать, что Но это мы, наверное, еще поговорим позже, поскольку времени у нас сегодня мало. Очень коротко, что когда мы приходим в Москву, собор Василия Блаженного – это тот памятник, который мы видим как некоторый элемент славы – это покорение Ивана Грозного Казани. Я думаю, что жители Татарстана имеют некие основания чуть по-другому смотреть на это и, может быть, не испытывать там безумный прилив гордости и так далее и тому подобное. Сложная история, сложная страна. И как бы надо делать выводы и понимать, и двигаться вперед. Вот такие сегодня были темы. И сегодня мы завершаемся чуть пораньше, потому что сейчас у нас будет интервью и руководителя целого, так сказать, сайта «Республика», да, это Дмитрий Колезов, редактор портала «Республик». Поэтому оставайтесь, послушайте. На новой встрече в следующую среду. Всего хорошего.